Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на общение и начнем. Мой дорогой Бог, Папочка дорогой, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Отец, я чувствую напряжение, которое витает как-то вот второй день у меня. Я вижу, Господи, что болезненные желания, мои болезненные вот эти такие стремления получить что-то, я вижу, что вот это своекорыстие, это то, что причиняет мне боль, это то, что отделяет меня от Тебя, Господи. Пожалуйста, помоги вот через эту духовную работу, через это служение, помоги мне очиститься от всего вот того, что я вот так хочу для себя, вот эгоистично, вот прям всеми фибрами. Вот. Я просто вижу, что это то, что блокирует меня, Господи, от Тебя. Пожалуйста, измени мое сердце, мой разум, мою душу, Господи, таким образом, чтобы я как-то принял со спокойствием, что все, что должно произойти, произойдет согласно Твоей воле, а что не должно произойти, не произойдет. Поэтому дай мне спокойствие, дай мне умиротворение и дай мне готовность жить день за днем, момент за моментом. Аминь. Окей, друзья. Сегодня мы будем говорить с вами по поводу 10-й концепции служения. Она звучит так в краткой форме. Необходимо, чтобы всякая служебная обязанность подкреплялась соответствующими ей служебными полномочиями, пределы которой всегда должны быть четко определены. И давайте прочитаем это в развернутой форме. Для выполнения любой обязанности по обслуживанию АА следует предоставлять соответствующие ей служебные полномочия, пределы которых всегда должны быть четко определены традицией, резолюцией, точным описанием работы или соответствующими уставами и положениями. На самом простом уровне суть этой концепции заключается в том, что если мы даем какому-нибудь человеку какое-то служение, мы должны объяснить ему, чем он будет заниматься. То есть в брошюре группа АА, там где все начинается, есть описание, то есть инструкции некие, да, служение председателя, служение секретаря, служение казначея и других служений. Также мы читали по поводу обязанностей представителей группы по обслуживанию, по поводу представителей районных комитетов, обязанностей делегатов, обязанностей попечителей, обязанностей офиса, то есть каждое служение в анонимных алкоголиках, согласно 10-й концепции, должно быть неким образом описано, да, чтобы человек четко понимал вообще, чем он должен заниматься, какая у него ответственность и какие у него есть полномочия. Потому что если человек не знает вообще свое служение, то по большому счету это наша ответственность тех людей, которые дали ему это служение, объяснить его, да. Четко проинструктировать. Если мы этого не сделали, то, естественно, мы не можем никаким образом спрашивать человека, почему это он не сделал то, что мы хотели сделать. Ответ, потому что мы не проинформировали его по поводу его служения. Окей, давайте прочитаем, что нам говорит книга «Руководство по обслуживанию АА». 10-я концепция, страница 228. Вопросы, которые мы будем с вами искать сейчас, это первое. Значимость в работе обслуживающих структур, четко очерченных полномочий и должностных обязанностей. Второе. Предупреждение, что будет, если этому не следовать. И третье. Какие приняты организационные меры для прекращения присвоения или посягательства на необходимые в работе исполнительные или делегированные полномочия для первой конференции, второй попечителей, третье сотрудников офиса. Окей. Сегодня почти все общества и правительства проявляют значительное отклонение от здравого принципа, утверждающего, что всякая исполняемая обязанность должна дополняться соответствующими полномочиями для ее выполнения. То есть это Билл снова и снова нам повторяет. Дальше. Поэтому в предшествующих рассуждениях мы старались определить разные права и обязанности групп АА, конференции, попечителей и действующих обслуживающих корпораций. Мы старались добиться того, чтобы полномочия на каждом из этих уровней равным образом соответствовали обязанностям. Поэтому мы попробовали соотнести эти уровни друг с другом, с тем, чтобы этот принцип повсюду выполнялся. Отличительной чертой всякой хорошо работающей структуры является то, что она обеспечивает слаженную и эффективную работу такой расстановкой ее разных подразделений и людей, что ни у кого нет сомнений в том, каковы на самом деле их обязанности и соответствующие полномочия. То есть это первый вопрос, который звучит, что значимость вот этих очерченных полномочий. То есть, какая значимость, что если полномочия не будут очерчены, если у человека не будет инструкции и понимания, в чем заключается его служение, то у нас не будет слаженной и эффективной работы. Дальше читаю. Если эти неотъемлемые свойства структуры четко не определены, если те, кто располагает высшими полномочиями, не желают и не в состоянии должным образом делегировать и поддерживать соответствующие исполнительные права, если те, кто наделены делегированными полномочиями, не чувствуют себя компетентными и не имеют желания свободно в качестве доверенных слуг применять данные им полномочия, и если не имеется определенного средства для объяснения и разрешения сомнительных ситуаций, то тогда неизбежны личные конфликты, беспорядок и бездейственность. Это предупреждение, что если мы не будем четко объяснять людям, в чем заключается их служение, если не будет неких рамок, да, инструкций, то у нас будут конфликты, беспорядок и бездейственность. Дальше читаем. Вопрос об обязанностях и необходимых соразмерных полномочиях является столь важным и неотложным, что мы, возможно, с пользой подведем итог тому, что уже было сказано, и одновременно еще раз взглянем на структуру в целом, чтобы иметь лучшее представление о том, как на самом деле данный принцип применяется и всегда должен применяться во всей нашей деятельности и в отношении к делу. Первым свойством, которым должна обладать любая действующая структура, является положение или ряд положений о том, где сосредоточены высшая ответственность и, следовательно, высшие полномочия. И мы с вами разбирали по поводу положения о конференции, действующее положение конференции, а также положение о совете попечителей. То есть в этих двух положениях даны четкие объяснения, где находится высшая ответственность и высшие полномочия. Дальше читаем. Мы уже видели, что в делах всемирного обслуживания АА окончательная ответственность и высшие полномочия принадлежат самим группам АА. То есть это первая концепция. Дальше. Они, в свою очередь, поделились некоторыми из своих высших полномочий с конференцией и попечителями. То есть это вторая концепция. Дальше читаем. Мы уже отмечали, что у делегатов конференции, непосредственно представляющих группы, действительно имеются высшие полномочия в отношении попечителей. Мы рассмотрели также, что попечители располагают высшими полномочиями в отношении обслуживающих корпораций, Всемирное обслуживание АА и Grapevine, и полностью принадлежащих Совету по общему обслуживанию АА. Аналогично мы знаем, что директора этих корпораций имеют высшие полномочия в отношении своих должностных лиц, которые в свою очередь пользуются подобными полномочиями в отношении своих штатных сотрудников. Положение о высших полномочиях четко реализуется в нашей структуре. Это необходимо, потому что вся наша работа и дела по обслуживанию АА должны где-то замыкаться на окончательную ответственность. То есть здесь говорится о том, что всегда должен быть человек, который наделен окончательной ответственностью. То есть человек, с которого можно образно спросить вообще, а что у нас происходит, да? Что, на каком этапе там, какого-то проекта мы находимся, да? Вообще какая у нас сейчас ситуация. То есть всегда должен быть кто-то, кто реально имеет ответственность за происходящее, у кого мы можем спросить как бы, ну, насущную, реальную ситуацию вообще, ну, что сейчас происходит. Дальше читаем. Высшие полномочия также необходимы с тем, чтобы каждый работник или каждое подразделение работников обслуживания знали, где и кто в структуре является их главным начальником. Опять же, смотрите, нужно понимать, что структура анонимных алкоголиков переплетает в себе духовные принципы анонимных алкоголиков, а также юридическую основу. То есть, поэтому у нас очень переплетается в структуре обслуживания люди, которые занимаются служением от лица анонимных алкоголиков, а также люди, которые работают в структуре обслуживания, то есть являются вот теми специальными оплачиваемыми работниками. И поэтому вот эта фраза «главный начальник», то есть она имеет непосредственное отношение, что есть люди, которые работают у нас, и у этих людей есть свои начальники, которые могут давать им четкие инструкции, рекомендации, то есть задачи на день, то есть задачи на неделю, то есть ставить какие-то цели. И, следовательно, эти директора, эти начальники могут спрашивать с этих людей за выполненную или невыполненную работу. И в случае необходимости людей могут даже уволить. Конечно, в том случае, если это оплачиваемый работник. Окей, двигаемся дальше. Если же высшие полномочия не видоизменяются с помощью делегирования части на ниже стоящий уровень, то тогда мы получаем обратный результат. И дальше будет целый ряд предупреждений. Если бы не было переданных полномочий, то группам бы пришлось давать указания своим делегатам по каждому важному голосованию. А делегаты также превратили бы в попечителей в робкий комитет, исполняющие категоричные предписания почти по любым вопросам. Попечители тогда утвердили бы себя в качестве единоличных директоров, обслуживающих корпораций, и начали бы управлять ими с помощью директив. Управляющие корпорации стали бы маленькими царьками, помыкающими штатными работниками. Короче говоря, такое неправильное применение высших полномочий свелось бы к диктатуре, где почти у каждого подразделения работников обслуживания АА будут очень большие обязанности, но не будет каких-либо определенных и ощутимых полномочий, и, следовательно, никакой возможности успешно принимать решения и осуществлять руководство работой. Неизбежным наказанием такой системы станут деспотизм и перекладывание ответственности на других. Таким образом, становится ясно, что высшие полномочия – это не то, чем можно беспорядочно пользоваться. Это тоже предупреждение, что действительно, например, у группы есть высшие полномочия, да, но группа выбирает некую группу людей, лидеров, да, которых наделяет служением, там, председателя, секретаря, ведущих. Да. У группы, безусловно, есть полномочия давать рекомендации и вообще свое видение, как это служение должно происходить. Но если группа попытается жестко продавливать свои решения своим лидерам, то они заберут всякую инициативу у лидеров и всякое желание заниматься служением. То есть нужно всегда помнить на самом деле, что алкоголики – это очень такие своенравные люди, да, я в том числе. Что я очень тяжело воспринимаю какие-то категоричные, вот такие, ну, железобетонные вот инструкции. Да? Если такое происходит, то я начинаю бунтовать, и у меня пропадает всякое желание вообще что-то делать. Поэтому здесь написано, что несмотря на то, что есть группа людей, ну, допустим, на рабочем собрании, это наше групповое сознание, у которых есть высшие полномочия, но ими нельзя и не стоит беспорядочно пользоваться. Нужно понимать, что, например, если ситуация складывается нормально, если все происходит хорошо, служение делается, собрание открывается и так далее, то нам не надо продавливать, ну, людей и показывать им там свою силу. Да, что мне недавно там человек один заявил, что если, ну, ты будешь председателем и ты будешь делать, типа, вот что мы тебе скажем, то ты будешь делать. Это было так сказано таким тоном, как будто бы я вообще в рабство сдаюсь. Ну, на самом деле я не сдаюсь в рабство, я ну, подвязываюсь на то, что я готов тратить свое время, силы, как бы энергию, внимание на то, чтобы заниматься служением для группы и быть полезным. Но я не подвязываюсь на то, чтобы, короче, ну, в рабство опять же, да. Окей, давайте двигаться дальше. В самом деле, высшие полномочия практически никогда не должны применяться в полном объеме, за исключением крайней необходимости. Безусловно, если есть необходимость, то мы можем людей снимать со служения. То есть, но здесь написано, что крайней необходимости. То есть нужно разобраться, нужно попытаться сгладить углы, обсудить какие-то ситуации, ну, сделать все то, что описано в концепциях служения, то есть применить наши духовные принципы. И если это не помогло, тогда, безусловно, можно применить вот эти высшие полномочия в полном объеме. Дальше читаем. Такая необходимость обычно возникает, когда делегированные полномочия действуют неверно, когда их следует пересмотреть вследствие неэффективности или постоянного выхода за определенные рамки и цели. Например, если группы недовольны конференцией, они могут избрать лучших делегатов или приостановить поступление денежных средств. Если делегаты сочтут необходимым, то они могут объявить порицание или переформатировать попечителей. Попечители то же самое могут сделать с обслуживающими корпорациями. Если корпорация недовольна работой своих руководителей или штатных сотрудников, она может уволить любого из них или всех вместе. Это и есть правильное использование высших полномочий, так как оно порождает поистине высшую ответственность. Воздействие высших полномочий должно всегда чувствоваться, но совершенно очевидно, что когда делегированные полномочия эффективно применяются, постоянно вмешиваться в эту деятельность не следует. Это предупреждение, что нам нужно доверять нашим лидерам, то есть людям, которым мы доверили служение. Нам нужно доверять. Если все работает хорошо, не нужно вмешиваться. Не нужно лишней критики, не нужно лишнего давления. И все и так хорошо. Давайте дальше читать. Иначе у людей, наделенных исполнительскими обязанностями, будут подорваны способности к действию, так как их полномочия станут объектом произвольного вмешательства, а их фактическая ответственность станет больше, чем их реальные полномочия. Здесь говорится о том, что если мы доверяем человеку заниматься служением, то мы наделяем его полномочиями, да? Но если мы постоянно вмешиваться будем в это дело, то произойдет то, что здесь написано. Фактическая ответственность станет больше, чем их реальные полномочия. То есть мы хотим, чтобы человек нам делал много, но забираем у него все ресурсы и всю его силу, чтобы он это делал. Так не должно быть. Это предупреждение. Дальше есть еще одно предупреждение. И как же мы попытались организационно обуздать у работников с высшими полномочиями эту естественную человеческую склонность незаконно посягать и присваивать необходимые в работе исполнительные или делегированные полномочия? Вот здесь предупреждение, что мы должны помнить, имеется в виду мы, люди, которые занимаются служением, что когда у нас появляются какие-то полномочия, то у нас может проявиться обычно, естественно, как здесь написано, человеческая склонность незаконно посягать и присваивать чужие полномочия или наоборот наделять себя более высокими полномочиями и ответственностью. Да? То есть эго может проявляться и в служении. То есть у меня это неоднократно происходило, что я начинаю что-то делать, и я прям начинаю себя чувствовать неким высшим членом АА, да, то есть я начинаю осуждать других людей, начинаю проявлять какое-то высокомерие, да. И для того, чтобы этого не происходило, мне нужно иметь свою личную программу выздоровления через 12 шагов. Поэтому я уже вам говорил, чтобы практиковать традиции, нужно иметь практику выполнения шагов. Чтобы практиковать концепции служения, нужно иметь и шаги, и традиции. То есть они как бы взаимо как бы пересекаются и дополняются друг друга, вернее. Давайте дальше читать. Ну, это было нелегко, и потребовалось несколько организационных мер. Давайте посмотрим их и обратим внимание на то, как они применяются. И дальше мы будем рассматривать сейчас третий вопрос, Какие предприняты организационные меры для прекращения присвоения или посягательства на необходимые в работе исполнительные или делегированные полномочия для конференции попечителей сотрудников офиса? Итак, для каждого уровня нашей структуры мы старались дать точное определение полномочий и ответственности. И мы это осуществили с помощью предусмотренных законов средств, б с применением традиций и в с использованием принципов, с помощью которых можно объяснить и быстро разрешить сомнительные или кажущиеся по-настоящему конфликтные ситуации. Возьмем устав конференции. Это не правовой инструмент, но с практической точки зрения он выражает суть связи между группами АА и их конференцией. В общих чертах устав объясняет, что группы АА передали часть своих высших полномочий, а также все необходимые исполнительные полномочия конференции, которая включает попечителей и действующие службы. Далее было предложено, чтобы каждый участник конференции во время окончательного голосования был наделен правом отдать свой голос по велению собственного сознания, чтобы эта конференция, согласно традиционному праву принимать решения, также была наделена преимущественным правом делать выбор в том, какие вопросы она будет решать сама, а какие передавать обратно в группы для обсуждения, получения наставления и указаний. Это основанные на традициях формулировки, которые могут сдерживать естественную тенденцию групп давать излишне много инструкций делегатам. Они предоставляют конференции полномочия, равные ее действительной ответственности. Дальше читаем. Далее рассмотрим положение попечителей. В предыдущих параграфах мы выяснили, что хотя конференция и обладает высшими полномочиями, в большинстве случаев попечители должны настойчиво утверждать свое законное право активно управлять делами обслуживания. И их законное право было еще в большей степени поддержано и укреплено основанным на традиции правом принимать решения. В этих параграфах мы также признаем, что попечители обладают узаконенным правом накладывать в редких случаях вето на решение конференции, когда они считают это необходимым. Этой мерой мы обеспечили попечителей исполнительными полномочиями, которые соответствуют их фактическим обязанностям. Это было осуществлено без какого-либо умаления высших полномочий конференции или делегатов в случаях, когда есть действительная необходимость дать попечителям указания или выразить порицание или реорганизовать совет. Необходимо также отметить, что положение попечителей еще больше было укреплено предоставлением им права участвовать в голосовании на конференции и признанием их главными управляющими всемирного обслуживания АА. Дальше, это тоже третий вопрос продолжается. Еще большая забота была проявлена в отношении того, чтобы обеспечить для директоров корпорации Всемирное обслуживание АА и Grapevine АА достаточные исполнительские полномочия, которые полностью соответствовали бы их обязанностям по текущему ведению дел наших действующих служб. Положение уставов этих корпораций в законном порядке защищает их права. И еще больше укрепляется их положение тем, что согласно традиции, попечители должны избирать в эти советы специалистов не попечителей. Более того, основанные на традициях право принимать решения еще больше подкрепляет их положение. В этих принципах также было уделено большое внимание опасности превращения совета по общему обслуживанию АА опять в разделенную на отделы корпорацию. Вот такие исключительные меры предосторожности мы предприняли с целью обеспечения работоспособности самих действующих служб и наделения их исполнительными полномочиями. То есть все, что мы описывали в концепциях, это исключительные меры предосторожности, которые обеспечивают работоспособность. То есть смотрите, принцип делегирования, принцип доверия, право на принятие решения, право на участие, право на ходатайство, то есть на обжалование. То есть все концепции служения это исключительные меры предосторожности, да, они обеспечивают нашу работоспособность. И мы можем частично большинство концепций применять уже на уровне группы. То есть, и я постоянно пытаюсь вам эту идею привнести. Если вы начнете применять концепцию служения уже на уровне группы, на уровне рабочих собраний, вы сможете отправить своего ПГ, представителя группы по обслуживанию, в комитет, и он уже принесет туда опыт применения концепции, традиций и шагов. И дальше этот опыт потом перейдет на уровень конференции. Все начинается в группах. Окей, давайте дальше. Такие предосторожности необходимы, поскольку эти корпорации принадлежат Совету по общему обслуживанию АА. Следовательно, полномочия попечителей в отношении этих корпораций не только высшие и безусловные тогда, когда только попечители захотят ими воспользоваться. Обратите внимание на слово «захотят». Безусловно, у попечителей, у рабочих собраний, у конференций есть высшие полномочия в определенных вопросах. Но нам не нужно ими пользоваться постоянно и беспорядочно. То есть, если мы будем это делать, мы будем подрывать инициативу и эффективность наших служителей. Дальше читаем. В любое время они могут избрать новые советы директоров. Они контролируют бюджеты корпораций. Они могут закрыть операционные фонды. Все эти права необходимы и справедливы. И дальше очень важное предложение. Однако, пока дела идут хорошо, очень важно, чтобы попечители не вмешивались без надобности в деятельность или незаконно не присваивали себе исполнительные полномочия этих подразделений. И то же самое имеется в виду на уровне рабочих собраний. Пока дела идут хорошо, нам не нужно тыкать людей как бы, и критиковать особо, если все и так хорошо. Да? Дальше читаем. Этим и объясняется озабоченность по поводу разработки понятий делегированных полномочий. Постоянные комитеты Совета по общему обслуживанию АА по направлению работы, финансам, отношениям с общественностью и так далее обладают аналогичной свободой действий. Согласно праву принимать решения, каждый ведущий комитет может сам решать, какими делами он занимается сам, а с какими обратиться в Совет. Назначение в эти комитеты значительной пропорции членов непопечителей также укрепляет их роль. Здесь мы тоже стараемся уравнять полномочия этих комитетов с их обязанностями. Теперь мы подошли к вопросу о конфликтах полномочий и о том, как эти конфликты должны разрешаться. Большинство повседневных конфликтов в деятельности служб легко разрешается, потому что мы обеспечили надежную связь между всеми обслуживающими корпорациями и комитетами Совета по общему обслуживанию АА. Например, представитель корпорации «Всемирное обслуживание АА» присутствует на каждом заседании Совета или штатных сотрудников Грейпвайна и наоборот. В заседаниях Комитета по общим направлениям работы всегда участвуют один или два представителя финансового или бюджетного комитетов и наоборот. Такая взаимосвязь легко обеспечивает осведомленность. Каждое подразделение знает, чем занимаются остальные подразделения. Такая практическая организация работы сглаживает многие конфликты, связанные с использованием полномочий, но не все. Обратите внимание на слова и фразы «осведомленность». То есть, когда мы знаем, что происходит в нашей группе, например, да, когда мы знаем, какие обязанности выполняет каждый служащий, когда мы знаем, например, что с нашими финансами через отчеты казначея, когда мы знаем, как проходят служения там, в наркологиях, там, как мы это знаем, когда люди нам рассказывают об этом, когда председатель отчитывается там, на рабочем собрании, вообще что за месяц произошло, когда люди, которые занимаются служением, приносят обратную связь или на рабочие собрания, или вообще на какие-то специальные мероприятия, то есть когда мы делимся опытом. Дан Приц очень классно сказал фразу, которую я сначала не понял, а потом она до меня дошла. Он говорит, что служение в анонимных алкоголиках, оно как бы состоит из двух частей. С одной стороны, мне нужно сначала сделать что-то, а с другой стороны, потом рассказать другим людям о том, что я сделал. чтобы я поделился с ними опытом вот этого служения. Таким образом растет осведомленность, информированность людей. Они знают и понимают, что делают люди в тех служениях, в которых они занимаются, да, что вообще у нас происходит. И как здесь написано, это помогает сглаживать многие конфликты. Дальше читаем. Допустим, например, дело касается создания и приведения в действие важного направления работы АА. В таком случае комитету по общим направлениям работы, естественно, принадлежит основная сфера полномочий по организации работы и выработке рекомендаций Совету попечителей. Но предположим, что в этом случае потребуется значительная сумма денег. Тогда проект надо будет представить финансово-бюджетному комитету. Если этот комитет согласен, что расходы оправданы и соответствуют общему бюджету, то он дает добро комитету по общим направлениям работы продолжить проект и выдать свои рекомендации попечителям. Но если финансово-бюджетный комитет возражает, то он должен представить свои возражения попечителям, которые и уладят вопрос. Или же, если попечители сочтут это необходимым, то они передадут дело на решение конференции. Здесь, в принципе, идет речь о взаимодействии структуру обслуживания и комитетов на уровне конференции попечителей. Да? Но то же самое речь может идти на уровне группы. Да? То есть, например, председатель может обратиться к казначею для того, чтобы выделить какие-то деньги на какие-то нужды. Да? И, например, казначей знает, что группа наделила председателем правом распоряжаться деньгами там, до 1000 гривен. И зная это, казначей может дать эту сумму председателю. Если же председатель говорит, нам нужно там 1100 гривен, то казначей берет этот вопрос и говорит, окей, нужно посоветоваться с рабочим собранием. И выносит его на рабочее собрание. То есть, в принципе, это вот то, что здесь написано в этом параграфе. Что сначала идет взаимодействие на уровне вот этих комитетов или на уровне служителей в группе. Да? Взаимодействие идет через инструкции и обязанности. То есть, если казначей, например, знает, какие функции выполняет председатель, и он, председатель, приносит вопрос, который согласовывается с этими функциями, то тогда все окей. Если же председатель говорит, слушай, нам надо купить, я не знаю, газонокосилку. Казначей говорит, а зачем нам газонокосилку? Он говорит, во-первых, я там смогу возле группы там газон косить, а с другой стороны, мне там на дачу надо. То есть, это явно вопрос, который выходит за пределы полномочий председателя. То есть, смотрите, я вам на пальцах привел такой пример, просто как бы абсурдный, да? Но для того, чтобы показать аналогию. Чем больше члены группы проинформированы о правах и обязанностях других служащих, тем более эффективное будет взаимодействие. Окей, давайте дальше. Положение об основной и дополнительной сферах полномочий также действует и в обратном направлении. Если, например, финансовый комитет предлагает большие расходы, которые могут серьезно повлиять и на настроение членов АА, и на его политику, то ему обязательно надо согласовать этот вопрос с комитетом по общим направлениям работы, хотя основная сфера полномочий все равно остается за членами финансово-бюджетного комитета. Следовательно, необходимо устанавливать между ними сферу полномочий во всех делах, когда осуществляются совместные полномочия или возникают конфликты. Сторона с меньшей сферой полномочий должна быть заслушана, и независимо от рассматриваемого вопроса, необходимо наличие установленного места или органа, где можно получить по нему окончательное решение. Понятно, что не следует нагружать попечителей просьбами об окончательных решениях незначительных конфликтов. Но всегда должно быть ясно, где принимается окончательное решение. Любой ценой следует избегать двойного управления и в делах, и в политике. Полномочия нельзя никогда разделять на равные половины. Нигде эти разрозненные полномочия или двойное управление так не искажают структуру, как на уровне исполнительных подразделений. Необходимость избегать двойного управления на уровне исполнительной деятельности будет подробно обсуждена в концепции 11. В дополнение к методам, с помощью которых мы достигаем соответствия делегированных полномочий и делегированным обязанностям, у нас есть еще две гарантии. Это право на обжалование и право на ходатайство. Как известно, во многих случаях, когда этого не следует делать, простое большинство проявляет склонность утверждать себя в качестве псевдовысшего руководства. Подобным же образом начальники проявляют склонность к излишнему администрированию в отношении своих помощников. Поэтому мы используем понятия про обжалование и ходатайство для того, чтобы любое меньшинство, любой занятый делом работник имел полномочия и положения, соответствующие исполняемым обязанностям. Подведем итог. Давайте всегда будем уверены в том, что имеется достаточно окончательных или высших полномочий для исправления или реорганизации работы. Но мы в такой же степени должны быть уверены, что все наши наделенные доверием исполнители имеют четко определенные и соответствующие полномочия для своей повседневной работы и исполнения своих очевидных обязанностей. Все это полностью воплощено во второй традиции АА. Здесь мы находим групповое сознание как высший авторитет, обладающий окончательными полномочиями, и наделенных доверием исполнителей в качестве исполнительного права. Одно без другого работать не может. И мы хорошо знаем, что только посредством тщательных определений и взаимного уважения мы можем постоянно поддерживать правильный и слаженный ход работы. Десятая концепция служения очень напоминает четвертую традицию. Четвертая традиция говорит о том, что каждой группе АА нужно быть автономной, и вот она несет ответственность только перед своим сознанием. То есть, и вот в нашей структуре обслуживания все комитеты являются также автономными. То есть, но бывают такие вопросы, когда есть некое пересечение там, двух или больших комитетов, да, в каком-то вопросе. И вот как четвертая традиция говорит о том, что нам нужно думать о других группах, если вот наша деятельность задевает их. Точно так же, согласно 10-й концепции, мы должны думать о том, что вообще происходит вокруг нас. Если наша деятельность в служении анонимных алкоголиков пересекается с другими комитетами, с ними нужно советоваться, да, и нужно понять, где чья сфера полномочий. То есть, чтобы происходила эффективная работа. То есть, из этого происходит взаимодействие между секретарем, председателем, казначеем, чайханщиком, ведущими собраний и так далее. То есть каждый знает меру своей ответственности, вот свою небольшую автономность, и каждый знает, каким образом он может пересекаться с другими служениями на группе. И если это происходит, нужно сесть и обсудить этот вопрос. То есть кто за что отвечает. То есть, как четвертая традиция говорит о том, что каждая группа должна быть автономной, десятая концепция тоже говорит об этой автономности. Но эта автономность, этот радиус, образно сказать, автономности определяется, как говорится, инструкцией, традицией или вот набором полномочий. Да? То есть, вот эта автономность, она четко, так сказать, описана. То есть, по крайней мере, должна быть описана. Если в вашей группе нет таких инструкций, да, письменных или устных, нет некого понимания, вот, чем занимается каждый наделенным доверием исполнителя, да, чем он должен заниматься, то тогда вы не можете спрашивать с этого человека вообще по поводу того, что он что-то не делает. Потому что люди часто говорят, а я не знал, что я должен это делать. Почему он не знал? Потому что мы его не проинформировали. Почему мы его не проинформировали? Потому что мы не используем в должной мере десятую концепцию служения. Поэтому если мы начинаем использовать концепцию служения уже на уровне группы, то у нас будет опыт, который мы сможем принести во всю структуру обслуживания анонимных алкоголиков. Окей, на этом давайте я прочитаю «Я отвечаю за это». Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. Я отвечаю за это. Всем спасибо.